То есть нисходит свыше, которая по определению апостола кротка, чиста, исполнена благих плодов, мирна. И так Дух Святой, обитая в избранном сосуде, в христианине, достигшем совершенства, открывает ему тайны мира духовного и земного. Такой человек носит в своем сердце сокровища самого воскресшего Христа. Он, как херувим, имеет очи, которые делают его духовицем, делают его тайнозрителем. И нося в себе подобный дар, такой человек... Скажем, если это были апостолы, Петр, Павел, Иоанн Богослов, становится трубой, глашатаем, органом, открывающим веление Божие, волю Божию, становится учителем церкви, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов. Однако иной путь возвещения божественной премудрости, воли Божьей, которая хочет всем людям прийти в разумение истины, покаяться и спастись, это язык символов, язык образов, язык неких действий, поначалу непонятных, прикровенных в отношении окружающих, но затем эти действия сами себя разъясняют в судьбах тех людей, кто соприкасается с этой пророческой харизмой. Итак, безумство Христа ради есть глубочайшая мудрость, есть осененность дарами смирения, любви и подлинного видения сокровенных тайн. Однако эта харизма сокрыта и поначалу не видна. И иродивые Христа ради – это люди, которые часто по внешнему образу презирают условности этого мира. Они не вписываются ни в какие уставы, ни в какие правила хорошего тона, правила общежития, потому что, как люди, имеющие пророческий, пророческий дар – они часто совершают действия, которые внешне представляются нелепыми. Скажем, Василий Христа ради юродивый, XVI век, кидал камни в какие-то дома и здания, где жили подлинные христиане, и молитва этих домочадцев изгоняла демонов, они словно ошпаренные бежали прочь. И Василий Великий, видя убегавших бесов, кидал в них камни. Ну, кто мог расшифровать это действие, которое легко иной принимал за хулиганские? Вот блаженная Ксения, святая XVIII века, безусловно, сокровенного духа, нарочито появлялась в небрежной одежде, которая не меняла годами.
Даже форму, да, носила своего мужа военную, кажется.
Ну, это его мундир, сотлевший в конце концов. Да. Какие-то яркие цвета броски. Наверняка это были пряди, выбивающиеся из-под платка. Мы, может быть, даже назвали бы ее образ жизни бомжеванием, без крыши над головой. Ночами она бродила, многие поначалу могли считать ее помешанной, не в себе, не все дома, а между тем этот человек молился денно-ночно, и когда петербуржцы спали, она клала поклоны на восток и встречала зарю с воздетыми руками, имея дар молитвы за всех и за вся. Но, конечно, шило в мешке не утаишь, и ее парадоксальные действия на самом деле имели какую-то математическую точность, как в гомеопатии. Даст кому-то условно луковицу, человек плачет, когда режет лук, предвозвещение скорби. Она зайдет только в лавку, где торгуют сукном, и торговец через неделю получает такое количество клиентов, он избавляется от долгов, становится на ноги. То есть сама тень блаженной Ксении, вот ее вхождение в эти торговые ряды было событием для мелких лавочников, потому что через блаженную Ксению приходило благословение. А те, в свою очередь, учились давать милостыню, потому что блаженная Ксения в этом подавала пример. У нее никогда не задерживались даже гроши в руках, она тотчас их переадресовывала. И если поначалу уличные мальчишки кидали в нее пыль, сучья, какие-то камешки, ну, помешанный человек, вот жестокость этого мира даже проявлялась через действия мальчишек, то впоследствии благоговейные петербуржцы, ямщики, например, выстраивались в очередь, прося Ксенюшку только на облучок присесть, чтобы бричка получила благословение, и ямщик не только выплатил бы оброк своему помещику, но и привез бы в родное село корову, телегу, груженную всяким скарбом. Вот остается лишь выяснить, в чем оно безумство мира сего, обличаемое такими святыми людьми, ангелами во плоти. А мир, как мы знаем, самодостаточен. Человек мира сего не вспоминает ни своего рождения на свет Божий, не думает о кончине. Он пытается устроить здесь свою жизнь и живет так, как будто бы его не ожидает внезапное приселение, переселение, исход, когда во мгновение ока рушатся все земные планы и расчеты, ослепляет мир человеческое сердце. Вот эти маячки святые и были, и остаются теми людьми, общение с которыми как будто вас вырывает из контекста вот этой карусели земной сумятицы, если хотите, виртуального мира, то есть когда кажущееся представляется нам последней реальностью и поставляет общение со святым человеком пред лицем живого Бога. Разными способами и средствами служители Христа этого достигали, если у апостолов это было слово, исполненное разума, силы, у святителей это было служение, писание богомудрых проповедей, трактатов о божестве, то вот у Христа ради юродивых язык жестов, символов, внешне как будто непонятный, а на деле всегда предвозвещающий вам что-то конкретное, и нужно было иметь и разум, и нужно было молиться, чтобы Господь дал понимание, что же именно Ксенюшка блаженная имела в виду, передавая вам и румяное яблочко, или какой-нибудь петровский пятак с изображением императора, или луковицу.
Батюшка, у нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем нашего телезрителя. Здравствуйте, вы в эфире. Задавайте вопрос. Слушаем вас. Дорогой телезритель, просим вас выключить звук на телевизоре и задавать свой вопрос. У нас не получается.
Что там зарабел? Ну, там технический сбой.
Технический сбой.
А мы вот, будем надеяться,
да,
что
мы ждем, перезванивайте, будем еще раз пытаться вас услышать. А вот мы иногда видим таких людей на улицах все-таки. Ведь, или при храмах.
Может что-то... быть, не совсем таких.
Ну, да, и скажем
странных
так. Странных людей, совершенно верно.
Чудненьких.
Да, мне бабушка говорила, мама, что никогда не смейся, мы маленькие, никогда не смейся, никогда там все подавали милость. Ну, так как-то к этому с очень с каким-то благоговением относились к этому. Так, ну, в принципе, правильно, да, это очень так отложилось в памяти. Но бывает, многие люди ищут таких людей, ну, там что-то сказали ему, там толкуют и так далее. Как все-таки относиться к тому, что если тебе что-то наговорили? Вот при храме, при монастыре всякое бывает.
Русский народ вообще очень духовно чуток, в хорошем смысле мистичен, то есть всегда стремится под знаком вечности расшифровать те или иные события, слова, обращенные к сердцу, особенно если они исходят из уст священнослужителя. Мы с этим сталкиваемся постоянно. Но, возвращаясь к нашей теме, давайте различать все-таки блаженных Христа ради иродивых и блажных.
Угу.
Знаете, русский язык богат, есть такое... Например, изречение «облажался». Наверное, всякий носитель русского языка поймет, что
очень
здесь речь идет об ошибке, о неудаче, да, о каком-то ляпе. И нужно признаться, что воцерковляющийся, то есть вошедший в церковное поле, изучающий опытом духовной реалии церкви, люди крещеные, очень часто начинают искать подтекст, очень часто дешифруют те или иные загадочные фразы, но, как мы выяснили, легко натолкнуться вместо Божьего человека на какую-то пифию, на какого-то доморощенного оракула, а то и просто мошенника. Знаете, сколько сегодня разводят, простите за такой стиль речи, пожилых людей по телефону, представляющиеся Мосгазом или еще каким-нибудь чиновником, нам нужно водосчетчик ваш проверить. Но еще опаснее, когда мы встречаемся с аферистами, эксплуатирующими религиозное сознание народа. И поэтому мне так кажется, если вы никого не спрашиваете, но вас начинают навязчиво учить, где-то в храме подойдет старушка в три погибели, согнувшаяся, или в прихрамовой территории какой-нибудь бородатый дядька Черномор попросит показать ладони, будет вам говорить загадочные фразы дальней дороги, казенном доме. Иногда и мы, церковно-священнослужители, не слишком трезвенно ведем себя, огорошивая нас вопрошающих, что-то от дыма головы своей произнося, по тщеславию, по какой-то самоуверенности, приписыванию себе того, чего нет. Поэтому наш век требует трезвения, то есть трезвости духовной, трезвости духовных понятий и развлечения, рассуждения. Не все, что сладко, то сахар, не все, что блестит, то золото. Определенную дистанцию нужно выстраивать с собеседником и попытаться сразу понять, чем он дышит, чем он водится, что у него за пазухой. Нужно сказать, что жизненный опыт в этом нам помогает, потому что действительно такие вещи, как скромность, деликатность, ненавязчивость, какой-то критический разум, то есть недоверие к себе самому, уважительное отношение к человеку, подлинное проникновение в суть духовных предметов, как раз сообщает вам другое. Вы готовы признать свою ошибку. Вы чувствуете себя зачастую младенцем, когда сталкиваетесь с тайной промысла Божия. А когда вот на вас тут почти нападают, что у вас? Гипс на правой руке. За грехи, батенька, наверняка в детском саду взял черешню с соседнего столика и пошло-поехало.
Мальчик, у нас есть звонок. Все-таки дозвонил телезритель. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Алло.
Да-да, слушаем вас.
Известно, что определяет святых, то есть канонизирует синод. Это человеческое определение, то есть это люди решают. А как с этим согласиться, Бог или нет, мы же этого не знаем. Допустим, в Евангелии Бог первым раем возвел разбойника. Я думаю, что никакой синод бы этого разбойника, не то что святые, его бы, наверное, от церкви отлучили.
Склоняете вы наш синод в разных падежах. Вы знаете, доля правды есть, потому что в синоде сидят люди, пусть и облеченные высоким саном. И, собственно, синоду не дано прерогативы отличать святых от несвятых. Синод занимается...
Что утвердить, не утвердить.
Протоколами. О. Синод назначает епископа на такую-то кафедру. Синод переводит настоятелей из деревенского храма в городской. Это административный орган церкви. А вот, например, преподобного Серафима Саровского синод Русской Православной Церкви что-то очень не спешил канонизировать.
Только в 1903 году, кажется, да?
Вот. А вот государь-император Николай Александрович II, побывавший, впрочем, он был на прославлении,
ну, да,
в Сарове, он и был, как свидетельствует история, импульсом, инициатором к прославлению этого Божьего человека. И я думаю, что точнее сказать, сама церковь, которая состоит из иерархии и народа, Дух Святой, живущий в сердцах крещенных людей, он и указывает. Вот старец Федор Кузьмич в Томске, какой-то таинственный арестант с благородными манерами, знающий иностранные языки, имеющий какие-то вензели на носовых платках, украшенный сединами, общающийся как с равными, с представителями всех сословий, но главное, дышащий смирением и кротостью. Вот этот таинственный старец, появившийся в сибирском городе, или блаженная Ксения Нищенко, вроде как потерявшая мужа вдовица, рехнувшаяся, впрочем, в доме у лишенных, точнее, в психиатрической больнице, и установили ее полную вменяемость и совершенное ментальное здоровье. И народ чувствует, видит, тянется, не обманешь людей, когда они соприкасаются с подлинным смирением, с подлинной молитвой, тайной молитвой, предстоянием пред Божьим престолом. Это не всегда бывает мгновенно и сразу. Должны пройти, может быть, 100 и более лет. Вот слыхали, дорогой Сергей, недавно ваш тезка Сергей Кожугетович Шойгу обратился в синод с вопросом: Александр Васильевич Суворов, наш ангел, да, инфантерии, тоже, кстати, юродствовавший в определенном контексте, мог голышом по утрам прыгать через стулья, ну, конечно, не у всех на виду, не любивший придворных генералов, умевший удивить государыню, сказав, что не будет спать под балдахином в царском дворце, ему нужно привезти свежего сена и овчину. Он будет ночевать вот так вот по походному. Вот вам, пожалуйста, министр обороны, Божий человек, крещенный человек.
Вы считаете, что нужно канонизировать Александра Васильевича?
Инициативу.
Инициативу.
Выдвигает, и, потому что военные, и не только они, чтут и знают, что не зря Александр Васильевич, устремлявшийся впереди братушек, ребятушек, ура, мы русские, какой восторг, с нами Бог, падавший ниц, просивший благословения Вседержителя и затем направлявший богатырей на штурм Измаила. Вот народ распознает в нем святого, хотя он ходил не в рясе, не в клобуке, но в мундире генералиссимуса.
Да, и был очень верующим человеком.
Пел не просто верующим, он прекрасно знал службу и
проводил ее, как все знают.
Любил литургию, и прежде чем не закончится литургия, отказывался дать отпор туркам где-то в Кибурне в день Покрова, когда турецкий десант уже высаживался, лейтенанты поминутно вбегали в походную церковь. «Впереди турецкие корабли, прикажите дать залп спокойно». Иже херувимы, тайно образующие, поет хор. Турки уже высадились, передовые отряды, десант уже двигается к расположению российских войск. Просим позволения навстречу выехать нашим летучим отрядам конницы. Не спешите, отче наш, же и си на небесах. Причастился, с Богом ура! На голову разбивают турков чуть ли не в 5 раз. По количеству превосходящих наших славных солдатушек.
Умением, а не числом, как говорил.
И упованием на Бога, и вот язык символов, совершенно непонятные для обычных людей действия Суворова, однако находившегося под управлением Святого Духа, а не просто человеческого рабства.
Интересно. Батюшка, у нас есть еще один звонок от телезрителя. Давайте послушаем вопрос. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка Артемий Владимир, благословите.
Мир вам.
Батюшка, вопрос по поводу, опять же, святой блаженной нашей дорогой Ксении Петербургской. Вот как вы думаете, какое она держала правило? И она же, наверное, приходила, она же была человек православный, приходила в храм на литургию, подходила, наверное, на исповедь. Причастию. Вот как вот это вот вы можете представить себе?
Какое это имело молитвенное правило?
Ну, вот один из вопросов, да. Как...
Это была непрестанная, денно-ночная молитва ума и сердца, обращенная к Христу Спасителю. Наверняка это была особая любовь к имени Христову, Иисусова молитва. Это был человек, находившийся под осязательным управлением Духа Святого. Читается в Деяниях апостольских, сейчас у нас еще до Троицы на литургии читаются Деяния вместо послания. Мы постигаем из этой книги апостола Луки, как Дух Святой в полноте, осеняя апостолов, действовал со властью открыто в их сердцах. Таким образом, это уже не просто вечернее правило устами и перстами совершаемое, но это разговор с Небесным Отцом, это умение прислушиваться к тому, что сам Дух Святой полагает в твоем сердце. Блаженная Ксения – это трость книжника-скорописца, человек, в который Христос жил и действовал, и говорил через нее, наподобие апостола Павла, носившего в себе воскресшего Христа и сознававшего, что не он уже, Павел, живет, но в нем живет Христос, являющий свое божественное величие, силу, премудрость в бренном сосуде в человеческом естестве апостола. Поэтому правило блаженной Ксении – это молитва за весь мир, не прекращавшаяся ни днем, ни ночью. Это всегдашнее предстояние Святой Троицы, созерцание божественной энергии, то есть золотых нитей, исходящих из недр божества, это всегдашнее состояние чувств в Боге, когда человек сознательно переживает Богообщение.
Вот еще такие вопросы там были. Ну, как я понял, может, телезрителю Бога понял правильно, неправильно, ну, простите. Но интересно тоже, вот она была членом церкви, исповедовалась, причащалась. Человек, у которого были такие дары, да, от Бога, как это могло происходить? Вот телезритель любопытствует.
Как она могла в церкви сидеть?
Ну, исповедоваться, причащаться, как?
Да. Я думаю, что батюшки исповедовались у блаженной Ксении. Потому что совершенно очевидно, что эта смиренная русская женщина, конечно, с благоговением, может быть, не часто приобщавшаяся святых христовых тайн, однако в этом таинстве полнота любви Божией изливается на каждого из нас, имея пророческую харизму, быть может, приоткрывала что-то и клирикам Санкт-Петербурга, они же люди. Давайте вспомним блаженную Матронушку, которую Бог воздвиг как некий столб в эпоху гонения. Священники и епископы расфасованы по лагерям, по тюрьмам. И как удивительно, что в Церкви Божией это, не побоюсь сказать, епископское, пророческое служение совершает слепая деревенская женщина, не столь откровенно юродствовавшая, как святая Ксения, но, несомненно, посмеялась она безумству этого мира, потому что в эпоху тотального коммунизма, безбожия, пионерского, так сказать, расклада в голове, она возвещала веру в Святую Троицу, была любимицей Богородицы, и людей, взросшенных в тотальной духовной тьме, одним движением перста вырывала из контекста этого безумного мира и поставляла пред лице Господа. Думается, что мы возвращаемся к началу нашей передачи. Поведение блаженной Ксении было необычно, выбивалось из общего ранжира. Не уверен, что она походила на какую-то прихожанку, которая, как солдатик оловянный, приходила в храм, уходила из него. Вот она могла ходить мимо храма. Ей было открыто небо, ее сердце стало одушевленным храмом. Поэтому, безусловно, к ней не вполне были приложимы те благочестивые правила, устои, которые обязательны для нас, простых и грешных людей. Почему ее предшественники, византийский юродивый, Симеон Христа ради юродивый, почитайте о нем в интернете, мог великим постом прийти на базар и, вырвав у кого-то кусок колбасы, не знаю, что там в Византии, как ее готовили, начать жевать эту колбасу не потому, что он был голоден, а для обличения хозяина лавки или того или иного клиента, которые не соблюдали пост в это благочестивое время.
Да, батюшка, вот такой вопрос, позвольте, задам. А вы когда-нибудь встречали таких людей или святых людей? Как-то.
Я встречал и хорошо помню не 2-3 встречи с архимандритом Павлом Груздевым, угу, погребенным сейчас в Ярославском или Ростовском Спасо-Яковлевском монастыре. Этот батюшка, такой арестант, имел и привычки, и ухватки арестанта. Речь его была не речью Ивана Сергеевича Тургенева или Александра Сергеевича Пушкина. Она была забористая, занозистая. Самые проповеди произносились совершенно в ином стиле, чем мы к этому привыкли. «Мужики и бабы, по грибы идите, а! Кто грибов соберет, зиму хорошо проживет. А кто на печи лежит, так и подохнет без покаяния. Я московский батюшка с университетским образованием, приехавший посмотреть, пообщаться с этим человеком, был шокирован. Особенно в личном общении, наблюдая за столом. Не буду всего пересказывать, но это был, несомненно, человек той породы, о которой мы говорим, потому что я видел на божественной литургии, он уже незрячий практически, служил, возглавлял евхаристический канон. Вокруг было 12 батюшек из Москвы, отец Дмитрий Смирнов, отец Владимир Воробьев, отец Александр Салтыков, отец Валентин Асмус, наш цвет московского духовенства. И батюшка так обращался к Христу, поднимая чашу и дискос. Он так причащался, из его глаз текли слезы. Причем это были слезы не какие-то вымученные, а вот как бы естественно исходящие. Было видно, что он говорит с живым Богом. И это осталось в памяти навсегда. А вот уже земная трапеза, трудно было не соблазниться, потому что его поведение, точнее образ выражения, общения совершенно выбивался из представления не только о привычном, но и приличном. И между тем к нему подходили батюшки, становились на коленочки, уже прощаясь с ним. Вот будущий владыка Пантелеимон. Наш.
Да, протоиерей Аркадий Шатов.
Да. Что, Аркашка, что тебе надо? Да вот, батюшка, матушка моя Соня, матушка Соня, просила вас помолиться. Уж очень у нас стесненные квартирные условия. 4 дочки просто друг у друга на головах. Господи! Дай Аркашке и Соньке квартиру 5-комнатную, да с паркетом, чтобы они там могли танцевать. Потом мне рассказывали, что так все и случилось, по его слову. Жилищные условия оптимизировались как бы сами собой. Я думаю, если вы когда-нибудь пригласите владыку Пантелеимона, его будут воспоминания более точными и дополнят, прольют свет на современных нам блаженных Христа ради и родивых
людей. Вот вы привели пример того, как человек, ну, батюшка, да, условно попросил какие-то земные блага, скажем так. Вот, а вот, ты, вот, вот есть же все-таки есть такие старцы, духовники, уж какие они, это другой вопрос. Но все-таки, что нужно просить у такого человека? Вот,
где... Думаю, что сердце каждого из нас подскажет. Потому что, да, конечно, ищите Царство Небесного прежде, но если у вашего сына менингит, или если есть подозрение у вас на онкологию, а у нас у всех сокрыто стремление прославлять Бога душой и телом, и предназначенные к вечной жизни, мы все равно воспринимаем как шок, как удар тот или иной диагноз, то зачастую сам этот человек может быть обложенный болезнями, но спросит вас о здоровье, и что Бог, Отец Небесный, внушит ему, то он за вас и вместе с вами попросит. Хотя вы, безусловно, правы, муж мудрый, знает, что всего прежде мы ходатайство святых просим, дабы нам прощены были наши грехи, чтобы мы совладали с нашими страстишками, обогатились теми духовными качествами, навыками, добродетелями, которые, собственно, и составляют жизнь души: смирение, любовь, молитва, благодарение.
Сейчас говорят, что вот у нас сейчас нет больше отцов, таких как отец Иоанн Крестьянкин, отец Петр Гурьянов. С чем это связано? Мы не заслужили, нам нужно молиться об этом. Или же вот все на самотек как бы оставит. Господь сам откроет.
Ну, если кто-то говорит, нет у нас больше таких, может быть, он сам и является таким мерилом праведности и таким живым критерием духовности. Откуда его кокосовый орех головы его такую ему дает информацию?
Я знаю, кто-то сказал
мне. Что нет. Христос вчера и сегодня один и тот же. И, наверное, не все мы обошли урочище и тайные уголки Святой Руси, не все скиты Афона облазили, не всех видели божьих людей, которые еще и прячутся от ротозеев. Потому что, вспомним, апостол Павел, обращаясь к своей пастве, назвал святыми, то есть освященными Божьим присутствием всех крещенных во имя Отца и Сына и Святого Духа людей. И поэтому сам Спаситель говорит, не ищите, не гоняйтесь. Скажут, вон там в пустынях, вот в сокровенных комнатах. Царство Божие внутри вас есть. Поэтому наша задача все-таки, наверное, иная. Мы просим ходатайства святых и блаженной Ксении Христа ради Юродивой, чтобы нам идти во след их. Не в смысле самопроизвольного юродства, но умножая в своей собственной душе преданность Христу, стяжевая дух молитвы и, конечно, деятельной любви к ближним. Служаем. Вот мы с вами тут скромненько, тихонечко могли бы в воскресный день куда-нибудь пойти пилснер-бир, чешский какой-нибудь ресторан, вот, заказать какого-нибудь зеркального карпа к нефильтрованному бокалу пива. Ну, у нас с вами есть ценности приоритетные. Трудимся, сидим в креслах, потеем. В воскресенье там народ гуляет по набережной Москвы-реки, а мы тут отвечаем на вопросы. Мы из наркомпроса.
А телезрители, между прочим, не звонят. Ну, ладно, есть в будущих программах. А вот можно ли просить у Бога для себя вот какое-то чудо? Вот как это... Такой вопрос задают некоторые телезрители.
Просить можно, но это не будет признаком большого ума, особенно если помнить, что отвечал на это сам Христос своей аудитории, говоря, не дастся вам никакого чуда и знамения, кроме знамения Ионы пророка. То есть Спаситель прикровенно говорил о том, что как Иона был живым погребен в чреве кита и на третий день явился на берегах Ниневии, так Сын Человеческий будет вознесен на крест, пригвожден ко кресту, умрет как человек и воскреснет. И, конечно, думаю, что находясь в здравом уме и ясной памяти мы не посмеем у Господа просить какого-либо чуда, ибо то, что я проснулся сегодня утром живым и здоровым, это уже чудо. Если мне в мои 94 года удалось проснуться, и у меня ничего не болит, это значит одно из двух. Либо я еще не проснулся, либо я уже умер.
Да, это правда. А для других просить чудо можно? Вот дай, Господи, моему сыну какое-то знамение, чтобы образовывался.
Конечно, ко мне сегодня утром 4 мамаши в разное время подошли и говорили, батюшка, помолитесь, чтобы Бог дал моему сыну знамение на ОГА, ЕГЭ, пишет алгебру, пишет английский язык, чтобы ангел-хранитель шепнул ему правильный ответ на вопросы. И мы вот молились за нашу молодежь и молимся о хороших показателях наших школьников, потому что это один из ответственных, знаменательных моментов в жизни.
Это правда, батюшка. Ну, у нас не так много времени осталось. Я прошу вас совсем коротко подвести итог нашей беседы, обратиться к нашим телезрителям.
А наш итог и наш с вами мерный слог действительно внушает прежде всего поблагодарить наших слушателей, участников беседы за то, что они не остаются равнодушными, за то, что они побуждают нас с вами размышлять, задают совсем нетривиальные вопросы. И мне хочется пожелать, дорогие друзья, всем по молитвам блаженной Ксении оставшиеся до праздника Святой Троицы дни отрешиться от каких-то навязчивых помыслов, выйти из турбулентного поля раздражительности, печали, гордостного такого самоутверждения, и уже к родительской субботе, поминовению усопших, почувствовать себя младенцами во Христе, с тем, чтобы в следующее воскресенье, в день Новозаветной Пятидесятницы, мы вместе с вами на Божественной Литургии приобщили святых Христовых тайн, а затем преклонили колени на вечерне и вкусили с вами в сердце, исполненном самоукорение молитвы, вкусили благодати Духа Святого, Духа смирения, Духа любви и Духа мира о Господе нашем Иисусе Христе.
Спасибо, Господи, батюшка, за эту беседу. Огромное спасибо, что нашли время.
Взаимно. Я был бы рад, если бы блаженная Ксения была невидимой участницей нашего разговора.
Дай Бог. На этом наша программа окончена. В гостях у нас был протоиерей Артемий Владимиров. На этом все. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.